რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Современная музыка» композитор, пианист, педагог Владимир Генин. С 1997 года он живет в Мюнхене.
Я в 6 лет ответил на вопрос моей сестры, кем я хочу быть. Записал его на бумажке. И я точно помню, что там было или композитор, или дирижер. Бумажку эта сестра обещала хранить. Конечно, она потерялась. Я так до сих пор не знаю, кем я собирался стать. Я абсолютно как бы точно знал, что музыка – это мое дело.
Владимир Генин и его музыка во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. Народная артистка Украины Ада Роговцева отмечает юбилей. Она сыграла сотни ролей на сцене и в кино, преподавала много лет актерское мастерство, написала книги воспоминаний «Мой Костя» и «Свидетельство о жизни». В «Поверх барьеров» ее голос звучал в передаче «Мои любимые пластинки».
Пластинка вызывает в моей душе какое-то теплое такое вот чувство, чувство великой благодарности, потому что благодаря тому, что кончилась война, она еще даже не кончилась, а освободили город Глухов, где наша семья была в оккупации, я увидела граммофон и пластинки. Это приехал свататься к моей тетке 17-летний бравый капитан, освободитель, и принес в наш дом в Глухове, в Сумской области, в совершеннейшую нищету и беду, после оккупационную, принес какое-то волшебство. Оттуда лилась музыка, и что-то было весело, и все пританцовывали, и я вместе с ними. Ну, какая музыка? Риорита всякие, немецкие пластинки. Да, это он где-то стащил трофейные патефоны, трофейные пластинки. И там еще было очень много немецкой хорошей музыки. Он не отбирал, наверное, когда брал это чужое, но вот что попало. И, в общем, оттуда пошла какая-то вот такая замечательная струя познание жизни и музыки, потому что до 5 лет я вообще этого не слышала. Радио не работало у нас. И мама, которая очень тонко разбиралась в музыке, не имея слуха при этом, она нас как-то ориентировала вот туда, на Баха, на Бетховена. И стоит у меня граммофон. Его подарил мне замечательный большой скульптор Фуженко, по-моему, на 40-летие. У меня тогда были замечательные подарки. Стариннейшая гладью шитая рубашка украинская Иван Миколаевич подарил. Не помню, кто-то мне подарил какой-то очень старинный, замечательный крест. И Фуженко подарил граммофон. Таким образом, снова пришли в нашу жизнь уже магнитофонов и кассет, тогда еще не было дисков, пришла снова вот потребность найти иголки и найти пластинки. И у меня их очень-очень было много, потому что снесли все, кому они были не нужны к тому времени уже. Одно время, значит, развлекался пластинками мой Костик, который на них нашел какой-то такой способ изображать все замечательно. И были картины прекрасные на этих старых пластинках, я с ним страшно ругалась. Костик, да, сын мой, ему было лет, наверное, 12, живописец на пластинках. Когда включаешь какую-то песню, раздольную русскую, и она звучит в граммофонном исполнении, там «Счастье мое», «Брызги шампанского», ну, в общем, много такого замечательного, потому что это поднимало настроение, и вот оно живет со мной сейчас. Затем в мою жизнь пришло еще одно событие, потому что я записана на пластинку. Нина Новосельская подготовила, и мы записали на мелодии. Это, в общем-то, было действительно явление в моей жизни. Причем замечательные какие-то 2 портрета на обложке, яркая обложка. Таким образом, у меня сохранилось то, что ну, для кого-то вообще ничего не значит, а для меня это такой комочек тепла. И для детей, думаю, будет тоже каким-то странным таким напоминанием о том, что бабушка не всегда была бабушкой, а была еще и ребенком. Это «Машенька» записана с Михаилом Федоровичем Романовым. И «Кусок Варшавской». На этой пластинке, во-первых, голос Михаила Федоровича Романова, который был обволакивающе бархатно-мужским. Вот тот голос, который женщины теряют самообладание, когда слышат этот голос, независимо какой внешности мужчина. Это не только женщин, просто это очень приятно и очень красиво Господь создал такие вот голоса, недаром он их дал. Такой Шаляпин только в бытовой речи. И я там, но даже нельзя рассказать, это представить нельзя, как я пищу. В моей жизни было много парадоксов. Если я пила Сольвейг с Кофманом в филармонии в Пергюнте, да, ну это почти под колоратуру, это лирическая сопрано. После этого как-то Катя уехала, моя дочка, и я страдала очень, и я закурила. И таким образом я голоса этого лишилась раз и навсегда. Но я этот голос еще сломала, потому что мне мои старшие замечательные наставники, и Романов, и Лавров, и Белоусов, великие артисты театра «Лети Украинки», и Халатов Виктор Михайлович, они мне сказали, с таким голосом, Марат, ты будешь всегда играть какую-нибудь Чиполлино или какую-нибудь Машеньку, и дальше ты этого не прыгнешь, потому что женщину, как и мужчину, украшает тембр. И я его сама выработала. Это не мой природный голос, это профессиональный голос мой. Я очень это серьезно делала. Во-первых, я пела цыганские песни, срывала голос вниз просто, вот нутром пела, не голосом, как положено, грудным регистром, а я его сажала очень низко. Это многие делают, актрисы. Когда я поступала в театральный институт, то профессор Долев из консерватории советовал мне идти в консерваторию на колоратурное сопрано. Я, как Женечка Мирошниченко, светлая ей память, большой, золотой, прекрасный человек, оперная певица и кумир нашего времени. Я работала в ее регистре, а это очень редкий регистр. Но пришлось пожертвовать, потому что я в певицы не пошла, значит, это мне не пригодилось, я это дело уничтожила и стала работать вот тем голосом, который, в общем-то, уже люди как-то привыкли, применяя к моему облику. Вот сейчас мы были на кладбище, собралась семья, и был светлый праздник, потому что я собрала всю семью, мы давно как-то все-все не встретили, вот не было отсутствующего. И мы на могиле пели, мы всегда это делаем. Там на кресте, который стоит большой памятник Кости Петровича, там написано «Там за лесом, за лугом ходить козак за плугом». «Ореневу не свою, добре хоч в своем краю». И гимн мы там всегда поем украинский, да. В общем, это все окрашено теплым юмором, но и искренностью, потому что Кость Петрович, мне кажется, там улыбается. Степанков Константин Петрович, народный артист Советского Союза, замечательный актер, большой патриот Украины. Ну, даже патриот вот ему не лепится. Она же как вболевальщик. Вот он обмирал по поводу истории украинской и традиций украинских и будущего Украины. Поэтому мы, значит, вот так вот как-то все это поддерживаем. Это мой муж, с которым я прожила 46 лет, он очень мечтал даже до золотой свадьбы, но судьба распорядилась иначе. Сейчас уже, наверное, и свадьба скоро будет золотая. Так что надо будет снова собраться на кладбище и отпраздновать там.
Ой, челочеку, Василочеку, посеем тебе горочек, будем тебе шанувати три рази на день поливати. Три рази на день поливати.
Потом еще раз пластинками связана какая-то щемящая нежность к «Лесе Украинки», которая, по сути, на Украине-то и была зачинателем записи. Она уже была больна очень серьезно, у нее уже даже был туберкулез, по-моему, к тому времени и легких. Уже все, в 44 года ее не стало. И эта девочка, эта женщина ездила с квиткой тогда, и еще до квитки они ездили по всем-всем регионам Украины и записывали старинные украинские песни и мелодии. Это был фонограф, это все еще было очень несовершенно, но она это делала и сохранила для нас. Поэтому вот эти дупластинка мне очень-очень дорога в моем сознании, в моей душе. Квитка был замечательный профессор консерватории, музыкант прекрасный, муж Леси Украинки. И когда Леся, которая очень любила другого человека, Мирженского, и похоронила, у него была скоротечная чахотка, по сути, там Леся подхватила еще и туберкулез легких. Там, мне кажется, ну кто это знает. Она проводила его, эта девочка, которая уехала в Минск, больная туберкулезом костным, И когда там уже все родственники отказались за ним смотреть, потому что это очень тяжелый уход, тяжелый, капризный, немыслимый уход, быстрый, но очень тяжелый. И Леся провела с ним этот месяц, написала весь цикл лирических своих стихотворений любовных, писала ему под диктовку его письма к его женщине, которую он любил. В общем, там много-много завязывается в моей душе каких-то таких парадоксов и великих истин по этому поводу. И она ему играла к своей искалеченной ручкой на фортепиано, когда он умирал. А Квитка, по сути, все это вернул ей, потому что когда уже в Крыму умирала Леся Украинка, они нищенствовали, жили с Квиткой, с ее мужем, то он играл Лесе в ее кончину очень и очень много и по много часов. Классику играл, все великое, он был большим музыкантом. Когда Леся Украинка написала Кобылянской, выходить мне замуж или нет, та ей сказала, когда два интеллигентных человека нужны друг другу, это будет брак. И это вот нам бы где-нибудь написать бы, но только во главу этой фразы, это не точная цитата, но суть интеллигентных человека. И действительно, они были очень нужны друг другу и очень были в помощь друг другу.
О своих любимых пластинках рассказывала актриса Ада Роговцева. Ее записала Ирина Колесникова. В эти дни актриса отмечает юбилей. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Бранная лексика. Русская и не только русская. О ней передача, которую подготовила Тамара Люленкова.
То, что витиеватый русский мат представляет еще одну тайную национальную гордость, неудивительно. Русский язык действительно считается одним из наиболее богатых, образных языков. Но распространяется ли это качество и на его изнанку – бранную лексику? Этот вопрос я задала филологу-искусствоведу Елене Каледе.
У всех народов есть несколько таких направлений – выражение своего гнева, досады, раздражения – ненависти. Отчасти это будет, конечно, иметь сексуальную направленность. Отчасти направлено на животных. В русском языке это, в частности, выражение «гад» идет из Библии. Происхождение многих ругательств носит именно богохульский характер. Само название «матерный язык» – «мат» – произошел от первоначальных выражений, которые оскорбляли Божью Матерь. Ты самоуничтожаешься, когда ты ругаешься, и сквернословишь, и богохульствуешь. Ты оскорбляешь Господа, Создателя. И, тем не менее, в любом обществе ругательства будут отличаться в зависимости от классовости, от слоя этого общества. Ну, это понятно. Я говорю, например, ты вошел в лифт, а там дерьмо. Англичанин сказал disgusting, отвратительно. Это было прилично. Ну, хорошо, ну, а ругательство? Ну, он бы сказал shit. Это же слово, кстати, у нас в древнем языке это было абсолютно нормальное слово. И вот в житии Андрея Юродивого оно сплошь и рядом применяется. «Видение богатого умерша, велик же смрад исхожаша из-за одра того, из тела того грешного, якоже кидающий скалушу и говна истлевша, и смердящие кроме кидают, да друзей песья мотыла и масла морского пса, из инеми смраду кладяху на лице его». В обычном значении грязи, отходов, потому что это слово имеет происхождение санскритское. И связано оно с пометом животных. То есть первоначальное значение – бычий помет. Гудха с гудхом – нечистоты. Потом в греческом было вуз – это бык и его испражнение. Б на Г, В на Г, и получилось в результате говно. У греков есть матерные выражения. Это, значит, три буквы «рогатый». Ну, если девица легкого поведения, они употребляют «путана», но это не очень грубо. А вообще говорят «трипа» – «дырка». Глагол трипону, самый нормальный глагол, обычный, означает пробивать дырку там. И отсюда девушка. Так вот, немец мне привел даже такую иерархию от более мягкого к более грубому. Прилично – шабенкласта, куча дерьма. Совсем неприлично – шайса. И, наконец, есть еще самое сильное – фердамте шайса, проклятое дерьмо. Для нас это просто смешно. А я говорю, а как вы человека назовете? Есть у них деп, я бы сказала, что наш болван. Идиот, переводить не надо так же. Идиот, поскольку слово греческое. Идиотис означает особенный, необычный. И, наконец, фолидиот, полный идиот. Ну, конечно, есть у них этот глагол «фак» в английском, «фик» в немецком, «фак ю» в английском, «фик тих» в немецком. Есть тоже, кстати, «мутафика». Ну, и от этого есть отглагольное существительное. И все. Вот чтоб целыми предложениями они говорили, такого не бывает. Наше современное сильное ругательство происходит от совершенно обычного слова «блясти», «блести», «блусти», которые означали «заблуждаться», «ошибаться». Первое значение. А второе – омрачаться, мрачнеть, темнеть. И в том же житии Андрея Юродивого она же отвеща – изиди, а не бляди.
По мнению моего следующего собеседника, бранная лексика особенно широко вошла в обиход после Отечественной войны.
Устраивались так называемые толковища, когда двое, допустим, обиженных выясняли отношения. Драк не было. Сразу в морду не били. Вокруг стояли другие, наблюдали, как, что и чего. Чтобы не подрались раньше времени, не оскорбляли там. Но вставали очень близко, и, можно сказать, голова покоилась на плече противника. И произносили разные слова. «Ты такой, ты такой, сякой», прочее, прочее. Он мог говорить даже 5 минут. Это были такие тирады из бранных слов. И в конце он говорил: «Понял?» А тот ему отвечал, что он это понял, ну, сами понимаете. И потом начинал свою тираду. И в конце тоже говорил: «Понял?» И это могло продолжаться, ну, час, в зависимости от способности человека произносить бранные слова и знать большое их количество. И вот это вот «ты понял, понял?» Ну, иногда дело кончалось дракой. Но их тут же сразу разнимали.
Это же тоже был такой поединок своеобразный, да? В чем состоял его смысл?
Выбирали третейские судьи, которые говорили, что вот победил он.
А что значит «победил»? То есть он более эмоционально...
Более эмоционально и более убедительно доказывал свою версию случившегося. Ну, там что-то не поделили. Вот голубей гоняют. Я тоже гонял голубей и попадал в драки. Это там такого наслушаешься. А в обиходе более старшие это употребляли чуть ли не ежеминутно. Те, которые вот пришли с войны, в основном рабочий люд. Вот у него что-то не получается, он трах-тарарах, и о! Получилось так, что пришел парень с войны, как-то покрутился, и потом как-то начал нас оттаскивать от этого дела. Все время говорил: ребят, не надо. Даже наказывал. Услышат, говорит: все, сегодня ты с нами не общаешься, уходи. И вот в стороне стоишь, они там все смеются, рассказывают что-то. Мата нет. Вот я там побывал на севере, на гастроли мы ездили с театром, и там наслушался. Люди сидевшие, у них мат идет, можно сказать, через слово. Там мат другой, более конкретный и более жесткий. Там такие обороты были, что лучше о них не вспоминать. Вот в Москве был мат, он какой-то был, вот веселый мат был. Вот человек произносит, и все хохочет. Потому что он, ну, тираду произнесет такую, что вот наслаивается, и потом, понятно? Было очень модно, и я даже сталкивался с этим. Придешь, допустим, в Дом кино, и там женщины, актрисы, народные, употребляли. Была мода лет 15 тому назад, те же художники.
А вот этот интеллигентский такой богемный мат, он тоже ведь другой?
Он другой, он более умный, если так выразиться. И употреблялся он больше для того, чтобы посмеяться.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой, посвященную бранной лексике.
Почему бранная лексика и особенно матерные, обсценные слова так популярны сегодня? Я попросила объяснить психолога Дмитрия Сатина.
Во-первых, брань – это некий субстрат, которым разжижают речь и мышление. Для определенных людей, для людей не так быстро соображающих, такая форма общения необходима, чтобы не молчать. Но вот почему именно бранные стали таким разбавителем, творителем речи, это вопрос. Вообще брань — это эмоциональное общение. Правда, так вот агрессивно, негативно окрашенное, оно позволяет не делать действий. То есть если вы находитесь в аффекте, в гневе, в ярости, вы можете просто крепко выругаться, канализировали гнев. В примитивном сознании, в эволюционно-примитивном, народы различаются по тому, насколько много признаков примитивного мышления. Один из таких признаков – это мистика, то есть придание словам большего веса, чем они являются. То есть если я произношу какую-то оскорбительную фразу в ваш адрес, это почти равносильно, что я бы совершил бы аналогичное действие. И воспринимается это настолько же сильно, как если бы это действие было совершено. Поэтому для такого сознания, в котором слова и действия сцеплены, мне кажется, что брани придают больше значения, потому что родственник и его честь, недостоинства, они святы, как свята честь рода. Мне кажется, что здесь есть еще один аспект. Быть асоциальным, вот в нашем обществе, это иногда бывает даже почетно. Все асоциальное, воровское, такое низовое, становилось иногда признаком того, что я не с вами. Я нормальный человек. Но явно, что вот когда сталкиваются два человека, они агрессивно нападают друг на друга, и тут же через пару ходов этой перепалки они вдруг понимают, что они большие друзья, там проявляется то, что никто из них не отступил. И оба понимают, что они равны по темпераменту, по напору, по вот этому запалу идти до конца. Я как человек с юга наблюдал необычную, в общем, для других регионов Советского Союза, России, картину. Там, если возникает подростковая драка, ну вот сейчас вот накаляется обстановка, сейчас начнется драка, то можно заснуть в ожидании этой драки. Идет переругивание, именно словесное. Может, это никогда не перейти в рукопашную, если одна из сторон в один момент как бы сдастся и пойдет на попятную.
На ваш взгляд, можно решить действительно проблему при помощи такого очень серьезного выяснения отношений, в том числе с применением бранных слов?
На мой взгляд, продуктивно нельзя, потому что никакие оскорбления на самом деле невозможно забыть. Люди обижаются на правду. Каждый из нас хочет быть кем-то и не хочет быть кем-то другим. Есть черты, которых мы не хотим видеть в себе. Если вы меня назовете глупым, я не обижусь, я просто ухмыльнусь, потому что нелепо во мне увидеть глупого человека. Но, например, наверное, если так поковырявшись, если вы меня назовете глухим, у меня есть некоторая предрасположенность к глухоте, и, наверное, вот это меня заденет.
Считается, женщины имеют больше склонности к тому, чтобы выяснять отношения, ругаться, кричать.
Но это обуславливается тем, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. И поэтому женщина, если ее обидели, она скорее, чем мужчина, заплачет, она скорее, чем мужчина, сорвется вот в какой-то крик. Женская агрессия страшнее мужской. Но культурный уровень человека определяет то, насколько много он пользуется бранными словами. Для определенного уровня задач. Ну, то есть, если мне нужно найти общий язык с рабочими, которые должны мне починить какую-нибудь там трубу, условно говоря, то это расширяет знание бранной речи, расширяет мои социальные возможности. Интересная тема – это ругань не людей, а вещей. Потому что вещи мы одушевляем, конечно. Мы взрослые люди, мы понимаем, что там не могут столы вертеться сами по себе. Но иногда мир становится проще, понятнее. Если вещь повела себя неправильно, на самом деле это мы с ней неловко обращаемся, но легче ее назвать. Эта тема, она близка к заговорам. Человек должен быть в эмоциональном смысле динамичным существом. И если его темпераменту это соответствует, он должен выражать свои эмоции, то слово – довольно дешевый способ эти эмоции выразить. А что касается молодежи, на мой взгляд, есть такой период в подростковом возрасте, когда бранные слова должны быть освоены человеком. И, естественно, там возникают свои излишества, когда происходит это освоение. Если этого у него нет, если он когда-то не овладел этим языком, то можно сказать, что он что-то пропустил.
Мой следующий собеседник, Вячеслав Журавский, обладает в этой области русского языка большим опытом, от деревенских и городских ругательств до тюремного сленга.
Помните ли вы, когда вы первый раз сказали вот это самое слово?
Ну, помню, что в детстве, потому что у нас все деревни ругались. Хорошая была деревня. Новый Путь, Чесминский район Челябинской области. Это, естественно, русская речь. Ну, допустим, если мы родителям не могли вообще говорить таких слов. Почему? Потому что у нас тогда воспитывалось на таком духе, что мы с родителями разговаривали на «вы». А отец, естественно, в смысле, выпивал или скандалил что-то. Кто будет выбирать какие выражения?
Вы учились в городе. Там вот эта вот лексика была такая же или были какие-то другие, может быть, интонации? ассоциации или употребления другие?
Она более широко была использована в городе, чем в деревне. Что в школе, что там где-то вот на каких-то вечеринках. Чем больше кто говорил, тем он и шикарнее выглядел.
Это были уже готовые формулы или можно было заняться своим творчеством, привнести?
Своим творчеством. Кто захотел, тот так и сказал. Но надо просто, чтобы это все было в рифму, в смысл, и в то же время выразило твои чувства. Ну, если я скажу, расстроебут твой в три погибели в душу, в деньги, в дачу, в Волгу, в хату, в телевизор, все будущее с исцелением планет, небесного комиссара, отделение милиции, в Бога, в душу, Христа, боговинку, мать. Ну, что это будет? Если разложить, допустим, первая часть выражения к тому, что ты появился, второе к тому, в каких условиях ты живешь, ну, а третье отношение к твоей власти, ну, а четвертое тоже, когда помрешь.
Наверняка умение цветиста, длинно ругаться, давало какие-то преимущества в среде, в которой вы находились. Подростковый, например?
Подростковый, да, это давало, а уже взрослые это не играло роли. К тому же судили по поступкам.
В таких условиях тюремных, где заключенные, там приобретают ли эти слова какой-то иной смысл и иное употребление, чем в обычной жизни?
Ну, конечно, каждое слово имеет свое значение. Не всегда ты можешь выразить то, что ты думаешь матерно. Почему? Потому что за это придется отвечать. Тебя спросят сразу, кого ты имел в виду там.
То есть ограничения на мат строже в тюремной жизни получается?
Строже. А 10 раз подумаешь, прежде чем сказать. Не дай бог сказать петух, козел, пидорас там или еще что-то.
Это было сильнее, чем просто мат?
Конечно. Так ты в сердцах выругался что-то там, не обращаясь ни к кому. А здесь ты конкретно указал человеку место. Можешь попасть на нож. Вот и все.
То есть получается, что словесно дать выход каким-то негативным эмоциям в тюремных условиях невозможно.
Я даже помню, я был на строгом. 3 отряда в одной локалке. Там, допустим, 10 на 15. И вот прикиньте, там 500 человек. Вот отвернешься к стенке, станешь, стоишь, чтобы только ни с кем не разговаривать. Стоял там с полчаса, с часа, воздух подышал, на стенку посмотрел, как муравьи ползают. И все, и успокоился. Хотя, помню, в 90-х годах уже начали сами практиковать такую вещь между собой, что давайте будем друг друга лаять. Для чего? Для того, чтобы не реагировать на провокации, допустим, со стороны администрации. Ну, между собой свои, вот, семейники там, допустим. Живут одной семьей вместе, продукт, деньги, все это, общаются, интересы общие, поддерживают друг друга. Ну, вот они между собой лаются, допустим. В грубой форме, но незломно.
То есть вот такое употребление мата возможно только при таких достаточно тесных дружеских отношениях.
Да. Что, обижаться-то друг на друга? Ну и то публично они могут не ругаться.
Имел ли вес тот, кто умел разговаривать, кто владел словом, умел вовремя точно что-то сказать? Дает это какие-то преимущества в такой среде?
Безусловно. Ну, это же ты мыслитель, а мыслители везде ценятся. Ну, если есть ты бяка, значит, ты будешь бякой. Хоть ты как ни красься, хоть владей какими-то там языками или еще, все равно ты бяка.
Есть такие смешные вот заменители, более безопасные?
Да вот это самое безопасное это и есть. Ну, пингвин замороженный, сейчас и олень катит. С каждым годом все меняется. Ну, грузчик. Допустим, я зарезал кого-то, а этот пошел, сказал, что это он сделал, и он пошел, срок получил.
Ну, это скорее название, чем оценочное.
Оценочное. Это человек на более не способен. Он способен только выполнять чью-то волю. А если кому-то сказать, кто не является грузчиком, но ему сказать грузчик, конечно, он обидится.
Трудно потом как-то соотнестись, потому что вне тюремных стен слово, допустим, козел достаточно распространенное и означает, ну, дурак. Это, наверное, все-таки напрягает.
Да? Очень напрягает. По первачку это вообще надо бешеные нервы иметь, чтобы себя сдерживать. Ну, а потом как бы привыкаешь. Ты шоп тебе гепнул, репнул, ты переконубасил от дрожки, тильки, гадюка такая.
Удивительно, но запрещенная лексика одна из самых устойчивых. Я попросила Владимира Жильвиса, автора книги «Поле брани», пояснить, что же такое все-таки бранные слова, в чем их секрет.
Существует абсолютно безосновательное мнение, что главные бранные слова русской культуры – слова татарского происхождения. Никакого отношения к татарам они не имеют. Мы сами и с усами. Что касается слов самых-самых таких злых русских, происхождение их темное, необходимость в них, безусловно, большая, поскольку люди ссорятся, ненавидят, и все это нужно вербализовать. Как сказал один нейрофизиолог английский, человек, который впервые обругал другого, последними словами, вместо того, чтобы, не говоря худого слова, раздробить ему голову каким-нибудь булыжником заложил основы человеческой цивилизации.
Каким образом, почему наполняются те или иные слова вот именно таким бранным смыслом?
Слова становятся бранными, потому что сами понятия могут табуироваться. Вот у нас, скажем, табуированы открытые сексуальные отношения. Соответственно, слова, связанные с этими отношениями, тоже вот запрещаются. Что такое вообще неприличное слово? Неприличное. Значит, неприлично, не пристало их произносить в обществе. Все равно все вещи, которые ими называются, существуют. Но в обществе упоминать их не положено.
Это какие-то все-таки особенные слова? Они имеют, может быть, такое сакральное наполнение значения?
Они, безусловно, были сакральными в свое время. Вот когда наступает новая эра, приходит новая культура, допустим, новая религия, то она отвергает то, что было до этого, и объявляет все это непристойным. И поэтому то, что было сакральным, становится обсценным, неприличным, безусловно. Действительно, вот эти слова находятся на самом дне человеческой памяти. Они последними забываются и первыми возвращаются. Они уже как бы не совсем слова. По своему эмоциональному заряду это такой первобытный вопль. Они доязык. Русский мат по существу своему то же самое богохульство, только скрытое. А вот у англоязычных народов оно прямое богохульство. И в средние века наказание за сквернословие, типа вырывание языка, протыкание его раскаленным шомполом, порка и даже просто казнь, все это касалось богохульства. Если человек привык ругаться, если он ударился молотком по пальцу и выругался, он не получит такой разрядки, как человек, который ругается редко. И наверняка знаете расхожую шутку, что мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем.
Можно ли в связи с этим говорить о том, что вообще эта лексика перестает быть бранной, непристойной? Вообще обсценные слова перестают таковыми быть?
Они такими и становятся, прямо на наших глазах.
То есть мы теряем
способ выражать свои эмоции. И это грустно, потому что, с одной стороны, это засорение речи, а с другой стороны, бесполезное упражнение, потому что не дает нужной разрядки.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Бранная лексика». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача из цикла «Современная музыка». Монологи и произведения композитора Владимира Генина. Он родился в Москве в 1958 году. В 1983 году с отличием закончил Московскую консерваторию. Сочиняет камерную, симфоническую и хоровую музыку. Его произведения исполняют на международных фестивалях и в престижных концертных залах. С 1997 года живет в Мюнхене, преподает в своей студии фортепиано, композицию и инструментовку. Сотрудничает с пианисткой Ольгой Домниной и скрипачом Валерием Соколовым.
Я в 6 лет ответил на вопрос моей сестры, кем я хочу быть, записал его на бумажке. И я точно помню, что там было или композитор, или дирижер. Бумажку эта сестра обещала хранить, конечно, она потерялась, и я так до сих пор не знаю, кем я собирался стать. Я абсолютно как бы точно знал, что музыка – это мое дело. Может быть, сыграла роль то, что мне это внушил отец. Отец безумно любил музыку, хотя он был просто барабанщиком. В цирке он знал великолепно всю симфоническую музыку, он пел любое произведение дальше, слушая его по радио, он мог петь бесконечно до самого конца любую симфонию, которую он слушал. Он там показывал мне какие-то партитуры, я даже не знаю, где он их покупал. Где-то лет в 6-7 прочитал это заходеровское из вот этой азбуки Заходера стихотворение про мартышек, которое там наши предки, ваши предки на одной качались ветки, а теперь сидим мы в клетке. Хорошо ли это, детки? Тогда это было очень свежо. Я просто решил написать на эту мелодию. Я помню, что это было первое мое сочинение, с которого я начал. В 12 лет мой отец сказал, надо показать это какому-нибудь композитору. Мы пошли, так я учился в музыкальной школе при консерватории, при училище консерватории. Мы пошли в училище вот к человеку, который вел факультативом композицию. Он посмотрел и сказал мне какую-то полнейшую чушь. Меня только единственное, что обрадовало, что другому парню, который вместе со мной пришел, он сказал еще большую чушь. Я тогда понял, что я никому никогда больше это показывать не буду, потому что он просто дурак. Я считаю, что мне повезло на многих педагогов, которых я встретил в своей жизни. Поначалу была полная чехарда, они менялись один за другим. Проблема в том, что преподавание, например, что касается, скажем, преподавания инструмента, я придерживаюсь того мнения, что самые бедные люди – это пианисты. Потому что преподавание любого инструмента начинается с ощущения звука. Одного звука. Ни один скрипач не может начать обучение на скрипке, не добившись того, чтобы у него хотя бы приемлемый какой-то звук получился, от которого не все тут же убегут. То же самое на любом духовом инструменте. Единственный человек – это пианист, который получает звук готовым. Да, но я сейчас не говорю об органистах, да, предположим. Пианист получает звук готовым. Это безумно развращает. Это уводит от музыки. Он не чувствует звука. Он не чувствует, что он является сам возбудителем этого звука. Его рука, вот это посредством механики, очень длительной механики, абсолютно уничтожает ощущение живости звука. Отсюда, я считаю, очень многие беды. То есть идет развитие техники, наращивание мускулов музыкальных, а проникнуться настоящим звуком. Да, это вообще не стоит как цель. Считается так, что если там, ну вот есть инстинкт какой-то, да, то человек играет хорошим звуком. Нет инстинкта, все. Нет, но этому можно учить. И ощущение прикосновения к инструменту. Это же очень интимная вещь. Это есть у любого музыканта. У духовиков есть воздух, который исходит из них. У струнных есть вибрация на струне. А у пианистов ничего нет. Они считают этот инструмент типа эсперанто. Среди других инструментов. Это разговор на каком-то полуискусственном языке. А ведь фортепиано – это не искусственный язык, это такой же живой инструмент. Просто его так ощутить необходимо. И это очень мало кому удается. Второй момент – это феноменальная оркестровость красок, которые есть у фортепиано, и тоже, которые очень часто игнорируются педагогами, которые не понимают, что играть фортепиано, пианистично, как говорится, это означает слышать оркестр. Иногда просто не хватает элементарного образования и понимания, что хотел сказать композитор. В этом смысле мне, конечно, легче как композитору преподавать пианистам, потому что я вижу в нотах, как мыслил композитор. Любая музыка, даже для фортепиано, это, в общем-то, музыка оркестровая. И там есть просто моменты, которые нужно учитывать, нужно как бы это слышать, не просто инструментовку даже слышать, а слышать какие-то оркестровые приемы, например, там, не знаю, есть такой оркестровый прием, как пронизывание ткани выдержанным звуком, да, оркестровая педаль это называется. Этот звук должен звучать, а пианисты просто не понимают, что если звук длинный, то он должен звучать. Орган тоже инструмент как бы мертвый, как бы. Но в органе есть очень интересные моменты, которые спрятаны строителем органа. Например, октавы разные, они не логично функционируют. Он добавляет какие-то трубы от определенного звука, вдруг появляются какие-то призвуки. То есть он закладывает в инструмент живое начало уже самого строительства этого инструмента. К сожалению, то, что очень многим педагогам просто не хватает глубины понимания образования. Это все вот больше на мускулах и технике основано. И чем дальше, тем, конечно, больше, потому что музыка превращается в спорт очень молодых, очень подготовленных. И, конечно, это уходит. Поэтому мне, как педагогу, легче, потому что я вижу это с глазами композитора. А что касается преподавания композиции, то, ну, это такая вещь, это тоже очень сложная вещь. Мне повезло, потому что у меня был замечательный педагог Роман Семенович Леденев, который начинал как авангардист в группе Шнитки и Денисова и Губайдулины, а потом как бы откололся вдруг и подружился со Свиридовым. Он был очень толерантным человеком и абсолютно исходил всегда как бы из того, что хотел ученик, как бы из его собственного видения. Это не преподавание, это скорее влияние просто своим характером, своей натурой, своим образованием, создание какой-то атмосферы, помощь. Это как бы подать руку, перевести через сложный перевал. Я учился в консерватории на композиторском факультете, стал довольно рано ходить, слушать своих коллег. У меня никогда не было ощущения, что я должен вот как бы вот обязательно должен найти свой путь. Видимо, это ощущение не было, потому что, как я понимаю, он у меня был. Потому что до сих пор ситуация такова, что я пишу то, что я считаю нужным. Хотя вот мое положение среди коллег таково, что, как я это себе объясняю, для публики я остаюсь достаточно сложен, слишком сложен, может быть. Хотя очень многие вещи воспринимаются публикой очень хорошо, но, тем не менее, скажем, для такой средней публики я очень сложен, как авангардный композитор. А для моих коллег я просто динозавр, который пользуется средствами, которые как бы уже отработаны на их взгляд. Я думаю, что проблема здесь в том, что я действительно родился, во-первых, позднее всех этих композиторов, которые приобрели известность, будучи сначала запрещенными, почти запрещенными, или подавляемыми, такими как Денисов, Шнитке, Губайдулина, мой педагог, потом Андрей Волконский, которого выгнали из Союза композиторов, который был ближайшим другом моего педагога. Эта генерация создала очень много интересного. У меня были какие-то свои представления. Я не знаю, они были не оформлены, конечно. Я пытался все время как бы это понять, что мне интересно делать. Мне просто были многие вещи неинтересны. Тем более мне были еще менее интересны вещи, которые стали появляться позднее, совсем уже авангардные. То есть это даже не авангард, это уже там постмодернизм, концептуализм и так далее. Меня это мало волновало. Меня всегда волновало то, чтобы мне самому было интересно делать то, что я делаю. Я понимал, что я, конечно, этим сильно себе врежу, потому что я оказывался между двух стульев. Я, с одной стороны, дружил с ребятами, которые писали вот такую музыку. Мне очень много нравилось у них. С другой стороны, я через своего педагога сильно подружился с Свиридовым, с которым дружба длилась 10 лет. Не могу сказать, что он на меня сильно влиял. Это был мой внутренний выбор. Я болтался как бы между разными направлениями. Но для меня, может быть, я просто по натуре своей старомодный человек, для меня как бы вот эксперимент сам по себе не играл большой роли. Это не было для меня очень интересным. Мне было интересно прямое воздействие на публику, эмоциональное воздействие. Чувство в современном искусстве – это нечто старомодное. Как бы наполненность каким-то чувством – это признак какой-то сентиментальщины, уже отжившего искусства как бы. Я пытаюсь дальше работать в этом направлении. Был очень смешной случай, когда одна пожилая дама после одного концерта в Мюнхене, где исполняли 7 мелодий для циферблата, фортепианный цикл большой, она ко мне подошла потом и говорит: «Вы знаете, мне очень понравилась ваша музыка, но я только не понимаю, как вы можете жить с таким в голове?» С таким ужасом она имела в виду. Но я ей сказал: «Вы знаете, вообще-то я не живу с этим ужасом в голове, я его записываю на бумагу, и теперь вы с ним живете».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку композитора Владимира Генина.
Я вообще, наверное, гораздо более веселый человек, чем я в своем творчестве. У меня нет желание казаться сложнее. Наоборот, у меня есть желание, безумное желание быть проще, яснее, менее депрессивным. И я начинаю очень многие вещи вообще почти в стиле минимализма. Но это плохо кончается. Где-то через несколько страниц я понимаю, что этого мне недостаточно, потому что минимализм сам по себе, он прекрасный метод, но он бесконфликтен. Это меня как бы мало интересует. И я взрываю его изнутри, и начинается кошмар опять, который... Что такое национальное, что такое наднациональное? Во-первых, я должен сказать, что я по своей натуре, я затворник. Я вообще-то, с одной стороны, очень люблю людей, но я нахожусь наедине с собой, своими мыслями, со своим домом. И для меня нет большой разницы, где я нахожусь. Германия сейчас, конечно, для меня намного более своя страна, где я могу... не раздражаться тем, что происходит вокруг меня. А что касается вот сути самой музыки, я всегда завидовал композиторам, которые имеют глубокие национальные корни. У меня этих корней, в общем-то, нет. Хотя у меня кое-где там что-то такое возникает, какие-то иллюзии, скажем так, или аллюзии. Для меня это скорее знаки. Это не то, что, из чего я вырастаю сам. И для меня, конечно, когда я слышу замечательные какие-то произведения, в которых есть просто вот подлинная национальная основа. Я считаю, что это большое счастье для композитора действительно быть связанным с этим корнями. Я понимаю, что я не могу это имитировать, это будет ложь, и я на это просто не могу пойти. Поэтому я как бы должен принять себя такого вот как перекати-поля, неукорененного, ни в какой национальной природе. У меня же было, я начинал как бы какой-то период, когда я увлекался еще до перестройки, несколько лет до перестройки. Этот момент, связанный с православием, с Достоевским, с какой-то русской идеей, у меня был период увлечения этого. Тогда появился, кстати, Андрей Боголюбский мой, хоровой и так далее. Это было все очень искренне, и это было тогда... Это было противодействием официозу. Боголюбский был заказан мне в 1987 году. Еще никто не знал, будет ли праздноваться тысячелетие крещения или нет. Но хор сказал, мы будем это петь в любом случае. Это наше произведение. Это случайно произошло так, что это как бы совпало с тысячелетием. Это было взято в программу и так далее, и так далее. Но у меня не было никогда никакого ощущения, что я пишу официозную музыку, и я шарахнулся потом скорее в другую сторону. Второе произведение хоровое, которое я написал, это была «Исповедь блаженного Августина». Там я пытался как бы экуменистическую идею больше показать, потому что для меня было важно, что Августин во всех церквях одинаково признан как отец церкви. Там латинский текст, там русский текст. Чтец должен был читать на языке той страны, где это исполнялось. Кстати, исполнялось в Германии тоже. Вот чтец читал отрывки из исповеди на немецком языке. То есть это была вот такая экуменистическая идея, конгломерат разных текстов. Я тогда еще, кстати, с Боголюбского понял, что самое главное – это не декларирование какой-то идеи, не просто написание литургии, которая для меня тоже была бы абсолютно чужда, эта идея, а приведение слушателя к какому-то переживанию путем разных текстов, совершенно разнонаправленных, народных, там, каких-то исторических и так далее, и путем какого-то нравственного шока, что ли, да, скажем, убийства Боголюбского, которого народ любил, а потом разграбил его имение. Для меня это было ключом. И вот подвести к молитве, которая как бы была результатом вот этого всего действия. Да? То есть я не пытался создавать какие-то литургии или что-то в этом роде. Мои политические взгляды и моя музыка – это вещи, в общем, довольно разные, потому что я не считаю, что в музыке нужно как-то себя проявлять особым образом. Та ситуация, которая произошла с Украиной, это ситуация, которая меня просто выбила из колеи. Я даже не могу четко объяснить, почему живущего в Мюнхене, почему это меня так сильно затронуло. Я только помню, что сам отъезд, например, в Германию для меня в очень многом, хотя, может быть, мне не поверят, в очень многом был связан с началом Чеченской войны. Потому что я не собирался вообще эмигрировать. Мои родители уехали, а я себя вообще вычеркнул из списков уезжающих в посольстве в немецком. Я вообще мог себе закрыть, в принципе, эту дорогу тем самым. Но потом, вот тот момент, когда началась Чеченская война, у меня как бы некая, не то что пелена с глаз, у меня не было пелены никакой на глазах. Я просто, как бы мои надежды на то, что это общество реформируется в нужном направлении, они у меня очень сильно поколебались. Хотя многие теперь, как бы, которым я это рассказываю, они на это реагируют с большим подозрением, как это ты, вот, мол, тогда, какая причем-то Чеченская война, почему это тебя так должно было задеть? Это, ну, ясно было для меня, что, ну, не может демократическое правительство начинать такую войну. Я понял, что, в общем-то, что я, видимо, правильно сделаю, если я уеду. А здесь произошла такая же история. То есть здесь я ничего хорошего вообще не ожидал. Это было закрытие перспективы для целой страны на долгое время. То есть это закрытие для России перспективы ее развития на длительное время. Настолько длительное время, что я, может быть, даже не доживу до того момента, когда эта проблема будет решена. И меня это действительно как-то подействовало очень странно. Во-первых, я стал следить за новостями в таком объеме, в котором я никогда в жизни не следил. Год практически не мог вообще ничего писать. Первое, что я написал, когда я начал немножко выходить из этого состояния, вот этот плач по жертвам Украины, это была совместная идея с замечательным скрипачом Мишей Нодельманом, который живет в Бохуме, тоже в Германии. Это тот самый человек, который встал с флагом Украины, будучи концертмейстером оркестра Нового Кёльна. Он встал после концерта с флагом Украины, будучи петербуржцем. И об этом писали все газеты. Как-то мы случайно с ним подружились. И моя идея была написать для такого человека, для квартета, такую музыку. Он сам снял... Да, он был дружен с Сергеем Лайко, который сделал, как корреспондент Лос-Анджелесской газеты, потрясающие снимки с Майдана, и вот его идея была сделать видео из этого, с этими замечательными фотографиями. Это был тот минимум, которым я мог ответить на всю эту ситуацию. Это меня немножко спасло. Потом, когда я приехал во Львов с такой замечательной скрипачкой Наталья Райтлик, у которой там целая династия, мать, отец, замечательные музыканты, преподающие во Львове, она меня позвала праздновать свой юбилей, я написал для нее украинские напевы, как в качестве подарка. К этому юбилею мы приехали туда, она меня познакомила с какими-то музыкантами. Тут же мне предложили исполнить это через месяц, мой плач вот, по жертвам Майдана, исполнить тут же во Львове. Тут же я сделал оркестровый вариант камерного оркестра. Это тут же было исполнено на фестивале, международном фестивале «Контрасты» камерным оркестром. Я не был, к сожалению, на этом концерте, но я знаю, что это воспринято было очень хорошо, потому что это просто сильно, там идет текст Яна Дамаскина, который говорит о жертвах, о том, что как бы, человек не найдет утешения не только среди своих друзей, не только на земле, но и даже к ангелам он протянет руки, и они ему не дадут утешения. Но музыка все равно дает это утешение. Утешение есть всегда в самом факте осмысления трагедии.
Композитор Владимир Генин в рубрике «Современная музыка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.